Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что такое молитва, в связи с тем, что ближайшее воскресенье, второе воскресенье Великого Поста, посвящено в церкви памяти подвижника XIV века святителя Григория Паламы. С его именем в истории церкви, напомню, связано понятие иссихазма, практики так называемой «умной молитвы», непрестанной молитвы. Суть ее в угрубленной форме можно выразить так. Цель христианина – становиться все ближе и ближе к Богу, а значит, молитва, как главный путь достижения такой близости, должна быть постоянной. Но как этого достичь, если молиться нужно внимательно, а мысли, каждый может убедиться на себе, постоянно разбегаются в разные стороны? Как собрать ум? Как сосредоточиться на молитве всецело? Как сделать ее постоянной? Иссихасты предложили практические способы. Один из них – дисциплина дыхания. Можно сочетать молитву «Господи, помилуй» с вдохами и выдохами. Так она станет в прямом смысле слова естественной, как воздух. Это, конечно же, крайне упрощенная формула иссихазма, лишь внешний ее контур. Но именно эта тема, внешний метод молитвы и участие в ней тела, часто вызывает особое любопытство. А еще чаще понимается превратно. И в результате об иссихазме иногда говорят, как чуть ли не о православной йоге. Это, конечно, далеко от реальности. Почему? И как все же объяснить смысл внешнего метода молитвы в его сопоставлении с внутренней сутью? К этим темам в своих размышлениях обращается один из самых авторитетных современных православных богословов, англичанин, митрополит Каллист Уэр. То, что мы услышим, едва ли стоит воспринимать как призыв к действию. То, что касается конкретно иссихазского метода молитвы, актуально скорее для монахов. Мы же, простые люди, можем воспринять все услышанное просто как информацию, как познавательные сведения о том, чем и как живут те, кто посвятил общению с Богом всех себя без остатка. Давайте послушаем размышления митрополита Каллиста Уэра, фрагмент аудиоверсии статьи «Сила имени. Молитва Иисусова в православной духовности».
Пришла пора коснуться вопроса об участии тела в молитве, той стороны учения византийских иссихастов, которую очень часто понимают превратно. Сердце – это наша сокровенная сущность, точка, куда сходятся материя и дух, центр физического, душевного и духовного состава. Оно живет в двух измерениях – видимом и невидимом, и поэтому в сердечную молитву вовлечены и тело, и душа. Без участия тела она неполноценна. Человек, согласно библейскому учению, есть психосоматическое целое, но не просто душа, заключенная в тело, как в темницу, и стремящаяся вырваться из него, а неразрывное единство того и другого. Тело вовсе не помеха, которую нужно устранить, и не кусок материи, который можно не брать в расчет. Его роль в жизни духа положительна, и молитве нужны сокрытые в нем силы. Сказанное выше верно для молитвы вообще, но это тем более верно для Иисусовой молитвы, поскольку она обращена к воплотившемуся Богу, Слову, ставшему плотью. Христос, воплотившись, воспринял не только человеческие сознания и волю, но и тело, сделав плоть неисчерпаемым источником освящения. Как же эта плоть, которую Бога-человек соделал духоносной, участвует в призывании имени и молитве ума, низведенного в сердце? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к телесному методу, выработанному иссихазской традицией. Подвижники знали по опыту, что психическое состояние так или иначе сказывается на телесном уровне. В зависимости от внутреннего расположения человек может мерзнуть или чувствовать жар, его сердце может биться чаще или реже и так далее. Но и наоборот, перемена физического состояния всегда сказывается на психике. Следовательно, научившись определенным образом контролировать и направлять телесные функции, можно добиться большей сосредоточенности в молитве. Это соображение и лежит в основе исихастского метода. Рассмотрим теперь три его главных составляющих. Первое – положение тела. Святой Григорий Синаит советует молиться, сидя на низкой, около 8 дюймов, примерно 20 сантиметров, высотой скамейки, склонив голову, согнув плечи и направив взгляд в область сердца. При этом он не скрывает того, что со временем эта поза покажется крайне неудобной. Некоторые же подвижники рекомендуют еще более напряженную позу, с головой склоненной до колен. Второе. Контроль за дыханием. Дыхание замедляется, и ритм его начинает совпадать с ритмом молитвы. Часто ее первую часть «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий» произносят вдыхая, а вторую «Помилуй мя грешного» выдыхая. Но иногда делают и по-другому. Можно молиться и в такт биению сердца. Третье. Освоение внутреннего. Исихаст все внимание устремляет в область сердца. Подобная практика есть и в йоге, где новоначальных учат сосредоточиваться на той или иной части тела. Вослед воздуху, вдыхаемому через ноздри и проходящему в легкие, исихаст нисходит умом вовнутрь, ища сердечное место. Из опасения быть неправильно понятыми, подробно об этом делании никто из подвижников не пишет. В нем так много тонкостей, что освоить его можно только под личным водительством опытного наставника. Тот же, кто, не имея ни опыта, ни наставника, пытается найти сердечное место, рискует против воли низвести ум в область под сердцем, в чрево. На молитву это действует разрушительно, поскольку с областью чрева связаны оскверняющие ум и сердце плотские помыслы и движения. По понятным причинам нужно быть предельно осторожным, вмешиваясь в естественные ритмы тела, будь то дыхание или биение сердца. Злоупотребление методом чревато расстройством здоровья и психики, и поэтому так важно иметь надежного наставника. Если же старца нет, то начинающим лучше всего ограничиться простым повторением Иисусовой молитвы и не думать о дыхании или сердечном ритме. Тогда в большинстве случаев оказывается, что молитва подстраивается под дыхание сама собой, без сознательных усилий с нашей стороны. Если же этого так и не происходит, пугаться не следует. Нужно спокойно и внимательно трудиться, призывая имя. Телесный метод, какой бы он ни был, останется не более чем средством, подспорьем для некоторых, вовсе не обязательным для всех. Иисусова молитва не становится ущербной, когда ее творят, и вовсе не прибегая ни к какому методу. Святой Григорий Палама, хотя и считал применение описанного выше метода богословски оправданным, трактовал его как нечто вторичное. Как и все подвижники исихасты, он ставил во главу угла не контроль за дыханием, а внутреннее и тайное обращение к Господу Иисусу. Метод, выработанный византийскими исихастами, поразительно схож с практикой, существующей в йоге и суфизме. Простое ли это совпадение, и развивались ли эти традиции независимо одна от другой? Все эти вопросы открывают захватывающие перспективы для научных изысканий, хотя слишком фрагментарный материал и не позволит ответить на них однозначно. Как бы там ни было, не следует упускать из вида, что кроме сходств существуют и различия. Картины могут разительно отличаться друг от друга, но в их рамках всегда можно найти схожие черты. Главное – сама картина. В практике Иисусовой молитвы телесные упражнения – рамка, а картина – внутреннее обращение ко Христу. Рамка Иисусовой молитвы вполне может походить на рамки из нехристианских традиций, но это не должно сбивать с толку, ведь сама картина уникальна. Иисусова молитва христианская по содержанию, по существу. Главное в ней не повторение, не поза и не дыхание, но то, к кому мы обращаемся. А слова ее обращены прямо к Иисусу Христу, воплотившемуся Спасителю, Сыну Бога и Сыну Марии. Тот факт, что иногда в Иисусову молитву вовлекают по определенному методу и тело, не должен скрывать от нас ее суть. Она не просто прием, помогающий сосредоточиться или расслабиться, и уж никак не христианская йога, разновидность трансцендентальной медитации или христианская мантра, как некоторые о ней говорят. Напротив, вся ее суть в обращении к другому, к Богу, ставшему человеком, Иисусу Христу, личному Спасителю и Искупителю. И ее нельзя низводить до простого метода. Иисусова молитва живет в определенном контексте, и стоит изъять ее оттуда, как она теряет всякий смысл. Первое, что задает контекст Иисусовой молитве, есть вера. Нельзя призывать имя, не веря в Иисуса Христа, как в Сына Божия и Спасителя. Бессмысленно твердить словесную формулу, не имея живой веры в Иисуса как Господа и не отдавая себе отчет в том, кто Он и что Он сделал для нас лично. И как бы слаба ни была эта вера, какие бы сомнения ее ни подтачивали, как бы не хотелось вместе с отцом одержимого ребенка воззвать «Верую, Господи, помоги моему неверию» Евангелие от Марка, глава 9, стих 24. Достаточно бывает одного желания верить, одной искры любви к Иисусу, которого мы еще так плохо знаем. Второе, что задает контекст Иисусовой молитве, есть церковность. Мы призываем имя не индивидуально, полагаясь исключительно на свои внутренние силы, но как члены тела церкви. Кому бы мы ни обратились, к святому Варсануфию, святому Григорию Синаиту или епископу Феофану, все они рекомендовали Иисусову молитву только крещенным христианам, регулярно участвующим в таинствах церкви, исповеди и причастии. В книгах этих авторов нет и намека на то, что призывание имени подменяет собой таинство. Напротив, они настаивали на том, что тот, кто хочет творить Иисусову молитву, должен быть реальным членом церкви, причащающимся святых тайн.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Сила имени. Молитва Иисусова в православной духовности». Несмотря на то, что, как мы не раз подчеркивали, есть в разговоре о молитве вещи, актуальные скорее для монахов, но не для мирян, такая вещь, как непрестанная молитва, постоянная молитва, важна каждому верующему. Эта мысль высказана, что примечательно, как раз мирянином, не монахом и не священнослужителем. Об этом говорит богослов и духовный писатель XX века Сергей Фудель в своей книге «Путь отцов». Мысль о том, что к непрестанной молитве призваны не только монахи, но и все обычные верующие, встречается у многих великих святых, которых цитирует Фудель. Впрочем, они же говорят, что обычные верующие призваны к этому в возможной для себя мире, что называется без фанатизма. Но любовь к Богу, постоянная память о Боге и непрестанная молитва к Богу – это фактически синонимы. И это, по мысли святых, вполне доступно обычному современному городскому жителю в ритме его любой, сколь угодно, мирской жизни. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
Заповедь о непрестанной молитве есть такая же заповедь, как и другие, если не выше. И она обращена ко всем христианам. Только исполнением ее можно сохранить по учению отцов непрестанную память о Боге и тем самым очистить сердце. «Желающий очистить сердце свое, — пишет блаженный Диодох, — да разогревает его непрестанно памятью о Господе Иисусе Христе, имея это одно предметом богомыслия и непрестанным духовным деланием. Ибо желающим сбросить с себя гнилость свою, не так следует вести себя, чтобы иногда молиться, а иногда нет, но всегда должно упражняться в молитве с блюдением ума, хотя бы жил далеко от молитвенных домов. Тот, кто иногда памятует о Боге, а иногда нет, что, кажется, приобретает молитву, то теряет пресечением ее. Необходимо всегдашнюю памятью о Боге потреблять земляность сердца, чтобы таким образом при постепенном испарении худо под действием огня благого памятования душа с полную славою совершенного стекла к естественной своей светлозарности. Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу. Исаак Сирин. Если по определению святого Иоанна Лествичника совершенная молитва есть событие человека с Богом, то по существу только непрестанным, как единство дыхания, это событие может быть. Непрестанность молитвы есть духовно-логический вывод из самого понятия ее. Вот почему учение отцов о непрестанной Иисусовой молитве, особенно в ее высшей и сокровеннейшей форме молитвы сердечной, есть и самое важное, и самое страшное из всего того, что они нам оставили. Приводимые ниже выписки имеют целью дать только общий и внешний очерк учения отцов о сокровенной молитве, никак, конечно, не претендуя на практическое руководство в обучении ей. «Сия божественная молитва, — говорит блаженный Симеон, архиепископ Солунский, — есть следующее. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Она и есть и молитва, и обет, и исповедание веры. Да имеют правилом всегда творить молитву сию все, и освященного чина лица, и монашествующие, и миряне. Епископ Игнатий Брянчанинов, рассматривая вопрос о пользовании всеми этой молитвой, прежде всего уточняет ее различные виды и степени. Устное употребление ее, говорит он, преподано как общее правило для всех христиан. Вслед за устным употреблением этой молитвы идут две высшие степени ее. Первая – умная молитва, когда произносится умом с глубоким вниманием при сочувствии сердца. Вторая – сердечная, когда произносится соединенными умом и сердцем, причем ум как бы нисходит в сердце и из глубины сердца высылает молитву. Кто с постоянством и благоговением, говорит епископ Игнатий, занимается внимательно молитвою устной, произнося слова ее громко или шепотом, смотря по надобности и заключая ум в слова, кто при молитвенном подвиге постоянно отвергает все помыслы и мечтания, не только греховные и суетные, но, по-видимому, и благие, тому милосердный Господь дарует в свое время умную, сердечную молитву. Слова молитвы, говорит он же, первоначально должно произносить языком, заключая по совету святого Иоанна Лествичника ум слова. Мало-помалу молитва устная перейдет в умственную, умную, а потом и в сердечную. Но на переход этот нужны многие годы. Не должно искать его преждевременно. Пусть он совершится сам собою. Или правильнее, да дарует его Бог в известное ему время, смотря по духовному возрасту и обстоятельствам подвижника. Смиренный довольствуется тем, что сподобляется памятовать Бога. Имея в виду опасность прелещения при пользовании сердечной молитвой мирянами, епископ Игнатий считает, что они могут совершать Иисусову молитву или как устную, или даже в сочетании устной с умной. Первым образом, говорит он, могут и должны заниматься Иисусовой молитвой не только монахи, живущие в монастырях и занятые послушанием, но и миряне. Такая внимательная молитва может назваться и умную, и сердечную, как совершаемая часто одним умом. И в тщательных делателях всегда при участии сердца, выражающимся чувством плача и слезами по причине умиления. Так страшна эта вещь, то есть молитва. Молитва не просто умная, умственная, но действуемая умом в сердце, сердечная, что и истинные послушники всегда находятся в страхе и трепете, боясь и трепеща, чтобы не пострадать в этой молитве от какой-нибудь прелести. Тем более мирским людям, жительствующим без послушания, если они от одного чтения книг понудятся на эту молитву, предстоит опасность падения в какую-либо прелесть. Старец Паисий Величковский. Как мы увидим далее, опасения этих двух близких нам по времени духовных руководителей идут от древних отцов. Как говорили они, высшая степень этой молитвы есть меч Божий. И именно поэтому они опасались, что вместо поражения врагов он будет употреблен на самозаклание. Но удивительно не это справедливое опасение, а то, что, несмотря на него, все они, и древние, и новые отцы, упорно и настойчиво все же учат этой молитве. Точно какая-то величайшая опасность для человека, провидимая ими, ощущаемая ими, понуждает их пренебречь опасностью меньшей. Эта величайшая опасность в том, что в мире совершенно скудеет память Божия. В эпоху еще, казалось бы, полного внешнего благополучия православной Византии, в XIV веке святой Григорий Синаид не нашел на Афоне почти ни одного монаха, который бы знал сердечную молитву Иисусову и жил в ней. Все уже переходило на внешность, и все больше забывалось то истинное, внутреннее, пламенное единение с Богом в благодатной молитве, о котором все учение древних отцов. Человек обретает в непрестанной молитве искомую им краткость и в то же время, ища своих собственных теплейших слов к Богу, он в этих не им составленных словах находит свое самое нужное и свое самое собственное. Исповедание Христа Богом, а себя грешником, к Его любви взывающим. Основание молитвы, земля ее, полнейшее смирение, восхождение ее на небо, любовь Божия. Начало всякого боголюбезного действования есть с верою призывание спасительного имени Господа нашего Иисуса Христа и сим призыванием мир и любовь. Блаженные Каллист и Игнатий. Память о тебе греет душу мою, и ни в чем не находит она покоя на земле, кроме тебя. И потому ищу тебя слезно, и снова теряю, и снова желает ум мой насладиться тобою. Кто любит Господа, тот всегда его помнит, а память Божия рождает молитву. Если не будешь помнить Господа, то и молиться не будешь, а без молитвы душа не пребудет в любви Божией, ибо через молитву приходит благодать Святого Духа. Авва Силуан. Таково свойство любви. Она непрестанно памятует о любимом. Она непрестанно услаждается именем любимого. Имя Господа паче всякого имени. Оно источник наслаждения, источник радости, источник жизни. Святитель Игнатий Брянчанинов. Укореняя в себе всей своей жизнью исполнением всех евангельских заповедей, любовь, память Божию, человек тем самым будет идти к тому, чтобы укоренять в себе непрестанную молитву-любовь. А когда любовь этой молитвы оскудевает, и молитва становится суха, как сухие травы в пустыне, человек все продолжает в своем смирении идти по этой пустыне к любви Божией, к светлым водам благодати. Любовь-память рождает молитву. Без труда молитвы душа не пребудет в памяти любви. Вот почему отцы саму молитву часто называли памятью Божией. В их святом совершении ее она была уже вполне и памятью, и любовью к Богу. Монах, говорили они, должен иметь память Божию вместо дыхания. А другие говорили так: должен иметь любовь Божию, предваряющую дыхание. Память Божия или умная молитва, говорит святой Григорий Синаит, выше всех деланий. Она есть глава и добродетели, как любовь Божия. В этой взаимозаменимости терминов памяти и любви раскрыто и содержание истинной сокровенной молитвы.
Это был фрагмент аудиоверсии книги богослова Сергея Фуделя «Путь отцов». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, мы говорили о молитве в связи с тем, что ближайшее воскресенье в церкви посвящено памяти святого Григория Паламы. Он доказал, опыт общения с Богом в молитве открыт любому, потому что открыт человеку как таковому. Да, мы не достигнем духовной высоты святых отшельников, но и цель наша иная – с помощью молитвы становиться ближе к Богу в меру своих сил. Это доступно тем, кто готов работать сердцем. А Великий пост создает для этого все условия. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».